С новостями вас познакомил Ярослав Шимов. Здравствуйте! Сегодня 28 апреля, четверг, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатульна, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главная тема сегодняшней программы. Сегодня в суде будет рассматриваться иск главы Росмолодежи Василия Якименко к журналисту «Коммерсанта» Олегу Кашину, который заявил, что не исключает причастности Якименко к нападению на него в ноябре прошлого года. Как изменились протестные настроения в российском обществе? Результаты исследования Фонда общественного мнения. Во многих российских регионах наблюдается топливный кризис. И именно с этим связан главный вопрос нашей программы. Как получилось, что в России, которая по итогам 2010 года оказалась на первом месте по добыче нефти, об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин, не хватает бензина. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-46 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий оставляйте также на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. О погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем +23, возможен дождь с грозой. В Санкт-Петербурге +11, ожидается ясная солнечная погода. В эфире «Время свободы». В Хамонческом суде Москвы сегодня пройдет предварительное заседание по иску главы Росмолодежи Василия Якименко к журналисту газеты «Коммерсант» Олегу Кашину. Истцы повысили сумму моральной компенсации со 100 тысяч рублей до 1,5 миллиона и настаивают на публикации опровержения фразы журналиста о причастности чиновника к нападению на обозревателя «Коммерсанта». В свою очередь, защита не исключает, что подаст встречный иск к идеологу движения «Наши». Сам журналист полагает, что суд вовсе откажет Якименко и его адвокатам в рассмотрении этого дела. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Глава Росмолодежи и идеолог прокремлевского движения «Наши» Василий Якименко подал иск против журналиста Олега Кашина 4 апреля. Соответчиком по делу проходят газета «Новое известие», интернет-портал «Особая буква», а также политолог и блогер Александр. $1,5 миллиона. О причинах увеличения суммы компенсации рассказывает адвокат Василия Якименко Сергей Жорин.
Сумма компенсации не является значимой, да, то есть это просто вот по нашей практике мы традиционно определяем такие суммы для того, чтобы лицо, которое распространило информацию, понимало, имело какую-то ощутимую ответственность вот подобного безответственного, наверное, заявления и публикации.
Помимо компенсации, Василий Якименко требует у Олега Кашина и остальных ответчиков опровержения высказываний относительно его причастности к нападению на журналиста. «Не сомневаюсь, в якименковской версии и других версий у меня нет. Я не думаю, что мое дело настолько трудно для раскрытия, и молчание Следственного комитета при прокуратуре, по-моему, располагает как раз к таким выводам», пишет в своем блоге Олег Кашин. Глава Росмолодежи называет такие высказывания клеветой, которая порочит его честь, достоинство и деловую репутацию, говорит адвокат Сергей Жорин.
Мы требуем, чтобы Кашин распространил опровержение той недостоверной информации, которую он распространил ранее, о якобы причастности Якименко Василия Григорьевича к тому происшествию, которое произошло с Кашином, известное всем преступление, да, вот избиение Кашина. Естественно, Якименко не причастен к этому преступлению. Эти все обвинения или намеки, там, домыслы, которые были, они беспочвенны. Но поскольку это приобрело массовый уже характер, эти вот обвинения, намеки, какие-то подозрения, то мы обратились с иском в суд, чтобы уже суд установил, что эта информация является недостоверной, что она является порочащей, и Кашин по решению суда вынужден будет опровергнуть эту информацию, ну и выплатить компенсацию морального вреда. В соответствии с законом мы должны доказать только факт распространения порочащей информации, а достоверность или недостоверность, это уже придется доказывать Кашину. Хотя я подозреваю, какая будет позиция защиты у Кашина. Он будет говорить о том, что он либо имел в виду какого-то другого человека, либо это его мнение, предположение, что ничего не утверждал и так далее. То есть вряд ли Кашин будет приводить какие-то доказательства своих утверждений. К сожалению, подобная, ну, на мой взгляд, не совсем правильная позиция, она преобладает среди тех лиц, которые имеют порочащие сведения.
Ответчикам сегодняшнее предварительное заседание позволит понять, в чем конкретно обвиняет Олега Кашина глава Росмолодежи. Уже после этого станет ясно, как выстраивать защиту, считает адвокат журналиста Рамиль Ахмедгалиев. Не исключено, что будет подан встречный иск к Василию Якименко.
Вопрос о встречном иске пока не стоит. Планируется беседа, так называемая, там, где мы сможем уточнить позицию истца и его представителя по заявленному иску, то есть это первый момент. Может быть, что-то истцы пояснят по поводу доказывания, что они будут доказывать и как, соответственно, в зависимости от этого будет выстраиваться и наша позиция. На сегодняшний день только могу сказать, что в данном случае мы их не признаем, потому что, во-первых, это было мнение Олега Кашина по факту нападения на него, высказывал он его и как журналист, высказывал он его, более того, как потерпевший. А как отмечал Конституционный суд, его позиция потерпевшего заключается не только в том, чтобы заявить гражданский иск о компенсации там вреда здоровью, да, причиненного преступления. Позиция потерпевшего по уголовному делу – это заявлять и говорить о тех версиях, даже если они не подтвердятся в конечном итоге. Ну и в-третьих, Якименко является представителем государства, публичной фигурой, а Европейский суд говорит, что публичные фигуры должны быть терпимы даже к жестким высказываниям по отношению к себе. И поэтому в данном случае высказывания Олега Кашина и Морозова Александра, они были в рамках закона, поэтому ничего противозаконного в их высказываниях я не вижу.
Журналист газеты «Коммерсант» уверен в своей правоте. Запись в блоге он убирать не собирается, тем более не намерен давать опровержение своим высказываниям и продолжает придерживаться так называемой якименковской версии случившегося.
Я по-прежнему не сомневаюсь, что суд вообще откажет ему в иске, потому что оснований для иска у него нет, мне кажется. Ни предположения, ни подозрения, это я с самого начала, когда эта история началась, по-прежнему уверен, что моя фраза, что я не сомневаюсь в якименковской версии, не есть предмет для какого-то суда о чести и достоинстве, потому что они здесь не были задеты.
Олег, скажите, пожалуйста, вы продолжаете настаивать на том, что вы эту фразу из своих блогов никогда не удалите?
Да, разумеется, я продолжаю настаивать на том, что я говорил, а посты из блога я никогда не удаляю, и этот случай не станет исключением.
Журналист издательского дома «Коммерсант» Олег Кашин был жестоко избит во дворе собственного дома неизвестными в ночь на 6 ноября прошлого года. С тяжелыми травмами он был госпитализирован и перенес несколько операций. По факту нападения расследуется уголовное дело по статье «Покушение на убийство группой лиц». Основная версия, которую рассматривают в Следственном комитете при прокуратуре – профессиональная деятельность журналиста. Президент Дмитрий Медведев в марте этого года заявил, что в расследовании дела есть прогресс, а результаты будут представлены не только потерпевшему, но и общественности в связи с большим резонансом произошедшего. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9:45, пришло время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане за минувшие сутки произошли несколько взрывов. Совершены также нападения на полицейских. Погибли двое, пострадали 8 сотрудников полиции. Вердикт присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой может быть вынесен уже сегодня. Обвиняемые Никита Тихонов и Евгения Хасис отрицают свою вину. Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу на приговор по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы, героя России Руслана Ямадаева. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Продолжается наша программа. В Петербурге прошел 8-й Всероссийский фестиваль театрального искусства «Арлекин». Его называют «золотой маской» для театров юного зрителя. Гран-при за лучший спектакль присужден спектаклю «Как кот гулял, где ему вздумается» Российского академического молодежного театра. Рассказывает Татьяна Вольская.
Фестиваль «Арлекин» появился на берегах Невы в 2004 году. Еще более точное место его рождения – детский музыкальный театр «Зазеркалье». Правда, в последние два года театр переживал трудные времена ремонта и реконструкции, но в этом году и театр, и фестиваль после скитаний по чужим площадкам возвратились в родные стены, уже преображенные. Но главное, конечно, не это, а наполнение фестиваля. Об этом говорит директор-распорядитель фестиваля Марина Корнакова.
8-й фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» вновь собирает лучшие спектакли российские для детей. Почти все спектакли поставлены молодыми режиссерами. Это для нас чистое счастье, потому что, когда фестиваль «Арлекин» начинался в 2004 году, речь шла о том, что молодому поколению режиссеров категорически неинтересно работать для детей. В общем, просвета не было. Мы сегодня можем сказать, что ситуация, конечно же, поменялась. Мне кажется, что и фестиваль «Арлекин» тоже внес свою лепту. Вот, говоря о том, что большинство спектаклей поставлены молодыми режиссерами, я хочу сказать не только о том, что они молоды. Это еще и констатация какого-то обновления самой атмосферы в детском театре. Это все все какие-то удивительно свежие подходы, без этих наскучивших штампов. Если мы смотрим, например, спектакль «Как кот гулял», где ему вздумается, Российского академического молодежного театра, поставленный молодой совсем девочкой, выпускницей прошлого года, мастерская Сергея Жановача в ГИТИСе, Сигрид Стрем Рейба. Мы не видим там никаких усиков кошачьих, мы не видим хвостиков этих ушек, но тем не менее, когда мы смотрим на сцену, мы совершенно точно знаем, что вот этот парень конь, а вот эта девочка шакал, вот это кот. Просто потрясающе. Они выходят просто в своей одежде, в джинсах и в майках, все.
Думаю, что добротный спектакль со всеми прелестями и волшебствами заботливо исполненных декораций никогда не оставит сердце ребенка равнодушным. Так и произошло с оперой-сказкой «Гензель и Гретель» Московского театра «Русская опера», которую поставил режиссер Михаил Кисляров. Честно говоря, Энгельберт Гумпердинг не самый известный в России композитор, и хотя сказку «Гензель и Гретель» многие дети знают, я немного сомневалась, а все ли они поймут, а не тяжел ли им сам этот монументальный оперный жанр. Интересно, что дети из детского дома, которые пришли со своей воспитательницей, как раз говорят, что они все поняли.
Ну там мальчика и девочку выгнали из дома, потому что они съели торт.
Фестиваль отразил отрадную тенденцию взаимодействия крупных театральных центров и провинции, говорит Марина Корнакова.
Молодой режиссер Ирина Зубжицкая поставила спектакль «Сказка о царе Салтане» в Ивановском драматическом театре. Но город Иваново, он вообще не очень театральный. И вдруг эксперты отбирают замечательный, яркий, красочный музыкальный спектакль, где актеры и поют, и чрезвычайно пластичные. Тот случай, когда актеры сами купаются в этой игре и в тех метаморфозах, которые они претерпевают по ходу спектакля. Опять же, молодой режиссер Евгений Зимин, выпускник нашей театральной академии, поставил в Екатеринбурге в Театре юного зрителя спектакль «У ковчега 8» по пьесе современного немецкого драматурга Ульриха Хуба. Он замечателен тем, что 10 заповедей библейских преподносятся детям в такой мудрой форме, в такой игровой форме. С самого начала стоит проблема выбора. Голубка им говорит: «Ай да, ребята, Ной в ковчег вот-вот задрает двери, каждой твари по паре, два со мной, один остается». Соответственно, тонет в волнах потопа. И вот первая ситуация выбора. И дальше дети на протяжении всего спектакля постигают какие-то очень важные нравственные вещи. Причем это очень смешно, заразительно весело и незанудно.
Татьяна Вольская рассказывала о фестивале «Арлекин», завершившемся в Санкт-Петербурге. Продолжается программа «Время свободы». Поэт и правозащитник, участник демонстрации против советского вторжения в Чехословакию Наталья Горбаневская награждена русской премией. Эта литературная премия, вручаемая писателям зарубежья, поддерживается президентским центром Бориса Ельцина. На церемонии награждения побывала Елена Фанайлова.
Премию Натальи Горбаневской на сцене одного из залов президента отеля вручала Наина Ельцина, которая сказала, что давно знала о женщине, которая в 1968 году вышла с товарищами на Красную площадь и рада ее поздравить. Наталья Горбаневская, вопреки протоколу, не стала говорить слов благодарности, а обратилась к залу, как принято у православных на Светлой неделе. «Христос воскресе!» «Воистину воскресе!» – ответила по меньшей мере половина зала, остальные аплодировали. Выступление свое Горбаневская посвятила Юрию Голанскову, товарищу по правозащитному движению и поэту, погибшему в мордовском лагере в 1972 году. Стихотворение Горбаневской написано в 1965 году, когда Голанского насильственно поместили в психиатрическую больницу. «В сумасшедшем доме выломы ладони, в стенку белый лоб, как лицо в сугроб. Там во тьму насилия, ликом весела, падает Россия, словно в зеркала. Для ее, для сына доза стилозина, для нее самой потемский конвой». Комментируя стихотворение, Наталья Горбаневская сказала, что в последней строке имеется в виду лагерь Потьма в Мордовии. Наталья Горбаневская эмигрировала в 1975 году, сотрудничала с журналами «Континент» и «Русская мысль», является гражданкой Польши. Русской премией награждена за сборник стихов 1956-2010 годов. Автор более полутора десятков сборников стихов, активно публикующийся в России с середины 90-х, почетный доктор Люблинского университета, известный переводчик с польского, чешского и французского, Горбаневская впервые получила литературную награду на родине. В номинации «Малая проза» русской премии победил гражданин Казахстана Юрий Серебрянский с повестью «Дорожная пастораль». А за лучший роман премию получила известный русский прозаик Марина Полей, живущая в Голландии. Ее книга называется «Хор. Роман-притча». За вклад в сохранение традиций русской культуры награждены издатели журнала «Зарубежные записки», выход которого временно прекращен в Германии. Один из его соредакторов, Даниил Чконя, закончил свое выступление словами: «В присутствии Натальи Горбаневской рассуждать о наших трудностях не приходится». Конец цитаты. Церемония награждения русской премии была посвящена 90-м годам в знак того, что этот год является для России 20-летием начала ельцинских реформ. Говоря об этом времени, главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заметил, что 91-й был годом революционным, открывшим людям новые возможности. И за это стоит быть благодарными Борису Ельцину, центр которого поддерживает русскую премию. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается программа «Время свободы», и на очереди у нас вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о первой пресс-конференции главы Федеральной резервной системы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ураганные ветры и ливни, обрушившиеся во вторник и среду на южные штаты, привели к гибели по крайней мере 25 человек и заставили губернаторов Алабамы, Арканзаса и Теннесси объявить чрезвычайное положение. Особую опасность, по словам спасательных служб, представляют наводнения, вызванные дождями и разливом рек, переполненных в результате таяния снега. Три ядерных реактора на атомной электростанции в Алабаме были остановлены после отключения подачи электричества от внешних источников. Как сообщают владельцы электростанции, отключение произошло штатно. Штатов говорят о масштабных разрушениях домов и объектов инфраструктуры. Это вторая волна ураганов, прошедших по югу страны за последний месяц. Две недели назад их жертвой стали 47 человек. Один из четырех детей в Соединенных Штатах вырастает в семье с родителем-одиночкой. Это самый высокий уровень в индустриализованных странах. Близкая ситуация сложилась в Ирландии и Новой Зеландии. Самые крепкие семьи в Греции, Испании и Люксембурге. Таковы выводы исследования, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития. Эксперты указывают на изменение моральных представлений в Соединенных Штатах о том, что одинокий родитель становится все более естественным явлением в обществе. В США также более высокий уровень материнства среди подростков, что отчасти объясняет этот феномен. Число детей в семьях, живущих ниже уровня бедности, превысило 20%, несмотря на то, что Соединенные Штаты тратят в среднем 160 тысяч долларов на разные формы поддержки детей из бедных семей, что выше, чем в остальном мире. Организации, защищающие права матерей-одиночек, воспользовались обнародованием доклада с тем, чтобы привлечь внимание, по их словам, к большой проблеме, которая заключается в том, что одинокие матери зарабатывают меньше других, им оказывается недостаточная помощь и уважение. В среду глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке провел беспрецедентную в истории главного банка страны пресс-конференцию. Несмотря на огромное внимание к этому событию, оно не стало поводом для значительных новостей, рассказывает Евгений Аронов.
В руководстве Федеральной резервной системы существуют две основные точки зрения относительно среднесрочной кредитно-денежной политики. Позиция большинства, в которую входит Бернанке, сводится к тому, что высокий уровень безработицы в стране, 8,8% по последним данным, делает необходимым дальнейшее стимулирование экономики за счет сохранения низкой учетной ставки. Меньшинство же опасается, что гиперактивная политика ФРС, особенно в свете необыкновенно высокого бюджетного дефицита и государственного долга, создает реальный риск взлета инфляции. инфляции. К тому же, отмечает меньшинство, экономическая ситуация улучшается, что устраняет нужду в сверхэнергичных мерах государства по ее стимулированию. Перед Бернанке, который, согласившись на беспрецедентную встречу с прессой, выступил, по сути, в роли политика, стояла задача найти правильные слова, чтобы успокоить коллег из антиинфляционного лагеря и стоящих за ними участников рынка. Все центральные банки прекрасно понимают, что удержание инфляции на низком уровне совершенно необходимо для успешного функционирования экономики, и мы предпримем для этого все требующиеся шаги.
В
то же время Бернанке подтвердил, что стимуляционные мероприятия продолжатся, как и запланировано, до июня, и что за это время в банке будет закачан последний транш из утвержденного общей суммы 600 миллиардов долларов. На этом, однако, ФРС в своей денежной экспансии собирается остановиться. Баланс между стимуляционными мерами и антиинфляционными мерами в настоящий момент смещается в пользу последних. Это значит, что отныне каждый стимуляционный шаг будет иметь все меньший эффект в смысле создания рабочих мест и одновременно все больше повышать риск инфляции. До 1994 года Федеральная резервная система была все более и более открытым, и вот сейчас Бен Бернанке сделал еще один важный шаг в сторону расширения гласности. Известно, что решение далось ему нелегко, поскольку общение с прессой – дело чрезвычайно ответственное, и к словам главы ФРС, как поговаривают, финансовые рынки прислушиваются больше, чем к словам президента. Всем памятен случай пятилетней давности, когда Бернанке вскоре после вступления в должность позволил себе в беседе с известным ведущим финансового телеканала неосторожное замечание, которое вызвало основательный откат котировок на бирже. К счастью, эфемерный.
Этой корреспонденции Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Почему в России не прижился парламентаризм к 105-летию Государственной Думы? Сегодня в 11 часов в программе «Время гостей» эту тему обсуждают историки Александр Скобов и Даниил Кцубинский, ведущий Виктор Резунков. А я напомню главную тему программы «Время свободы». Нефтяные компании в течение последней недели повысили цены на топливо на автозаправочных станциях во многих регионах России. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов призывает Федеральную антимонопольную службу ФАС вмешаться в ситуацию с завышением цен монополиями на бензин. Причинами возникновения дефицита топлива вице-президент «Лукойла» Леонид Федун считает рост спроса на бензин и снижение рентабельности нефтяных компаний. Жители Барнаула уже который день выходят на одиночные пикеты с требованием к местным властям разобраться в ситуации с топливным дефицитом. Дефицит бензина на автозаправках Кемерово и Новокузнецке привел к росту цен и очередям. Почему в России не хватает бензина? Это вопрос нашей сегодняшней программы. Эксперты, например, полагают, что одна из причин возникшего топливного кризиса – это попытка государственного регулирования цен на нефтепродукты. Дискуссию продолжим через несколько минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Дагестане за минувшие сутки произошли несколько взрывов, совершены также нападения на полицейских. Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что в Махачкале идет спецоперация против боевиков, блокированных в одном из жилых домов. Вердикт присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой может быть вынесен уже сегодня. Обвиняемые Никита Тихонов и Евгения Хасис отрицают свою вину. Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу на приговор по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы, героя России Руслана Ямадаева. В Ливии число жертв конфликта между правительственными силами и повстанцами может достигнуть 30 тысяч, заявляют представители администрации Соединенных Штатов. Совет Безопасности ООН в среду не смог согласовать текст заявления, осуждающего жесткие меры властей против участников массовых акций протеста в Сирии. Против подобных формулировок в документе выступили Россия, Китай и Ливан. На юге США за последние три дня более 70 человек стали жертвами штормов и торнадо. Больше всего погибших в штате Алабама – 58. Сотни людей получили ранения и травмы. Президент США Барак Обама распорядился оказать срочную помощь пострадавшим штатам. США и Израиль с настороженностью восприняли сообщение о намерении палестинских движений «Фатх» и «Хамас» создать единое правительство. В Москве на 83-м году жизни скончался известный российский ученый-гуманитарий Игорь Кон. В Приморском крае задержан полицейский, вымогавший у коммерсанта крупную сумму денег, обещая за это не возбуждать против него дело о неуплате налогов.
С новостями вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вновь обратимся к главной теме нашей программы – топливному кризису в России. Почему в России не хватает бензина? Это вопрос нашей сегодняшней программы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Жду ваших звонков с ответами на этот вопрос примерно через 2-3 минуты. Накануне руководитель Московского межрегионального нефтяного союза Юрий Зуев сообщил, что независимые АЗС Московского региона могут прекратить работу из-за дефицита топлива. Нехватка бензина и рост цен наблюдаются также в Санкт-Петербурге и других российских регионах. В ситуацию пообещал вмешаться российский премьер-министр Владимир Путин. Эксперты считают, что одна из причин возникшего топливного кризиса – это попытка государственного регулирования цен на нефтепродукты, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Дефицит топлива и, как следствие, рост цен на бензин уже несколько дней наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, на Сахалине, в Нижнем Новгороде, в Белгородской, Тамбовской и Орловской областях. Наиболее сложная ситуация сложилась на Алтае. Топливо в регион поставляли только компании «Роснефть» и «Газпромнефть». Сейчас они завозят бензин только для своих заправок, которые составляют примерно восьмую часть от общей доли АЗС региона. Местные водители проводят акции протеста против дефицита топлива. О причинах роста цен на бензин и возникновения дефицита топлива, а также о том, как грамотно регулировать топливный рынок, говорит экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Я думаю, что причина – это война, которую объявили российские нефтяные монополисты российскому государству в лице регулирующих органов ФАС и в целом российскому обществу. Дело в том, что ФАС попытался ограничить беспрецедентный рост цен на нефтепродукты, но и, называется, получил ответный удар, который очень хорошо подкреплен действиями пиарщиков. Непосредственной причиной возникновения дефицита в Алтайском крае, как сообщается, стало то, что «Газпромнефть» и «Роснефть», государственные компании, но действующие, насколько можно судить, вне государственного контроля, прекратили поставку бензина на автозаправки, которые не принадлежат им. А поскольку через эти две компании Алтайский край получает 90% всех нефтепродуктов, ну, возник острейший дефицит топлива. Второй причиной, главной, стало то, что Федеральная антимонопольная служба ввела норматив, по которому 15% всех нефтепродуктов их производители должны продавать на бирже. При этом антимонопольщики не подумали о том, кто будет покупателями на этой бирже, а минимальный лот, как сообщается, составляет 1000 тонн бензина. Купить такой минимальный лот на бирже может только достаточно крупная компания. Насколько можно судить, ключевыми покупателями выступили трейдеры, которые аффилированы так или иначе с этими же самыми нефтяными компаниями. В результате покупатели оказались связаны с продавцами, и биржа из рыночного инструмента превратилась в инструмент рыночного произвола. Цены были завышены на этой бирже. Соответственно, нефтяники получили полную свободу завышать цены на бензин, объясняя, что вот, уважаемые коллеги, смотрите, мы не можем иметь маленькую маржу. Наконец, третья причина – это рост мировых цен на нефть, который стимулировал вывоз из страны нефти. А государство никак не вмешивалось в этот процесс, насколько можно судить.
Как следовало бы регулировать рынок топлива, чтобы вот таких ситуаций больше не повторялось?
Три вещи. Первое – гибкие вывозные пошлины на нефть. Продукты, которые меняются не раз в квартал, а, скажем, раз в две недели. Во-вторых, это абсолютная финансовая прозрачность всех нефтяных компаний и всех трейдеров в том числе. И третье, это разрушение, судя по всему, аффилированности покупателей и продавцов, которые сложились на нефтяной бирже.
Ваш прогноз, что будет с ценами на бензин, на топливо в ближайшее время и как этот уже наблюдающийся рост цен может повлиять, скажем, на цены на продукты питания?
Цены на продукты питания будут расти в любом случае. Там своя торговая мафия, там идет свой произвол монополистов. Они с удовольствием будут использовать использовать дорогой бензин как предлог для повышения цен, но если бензин вдруг станет дешевым, они все равно будут повышать цены. Это понятно. Что касается ситуации с нефтепродуктами, я думаю, что сейчас будет административное вмешательство, все наше начальство будет бить кулаками по столам в истерике, как мы это видели в феврале месяце. Цены немножечко снизятся, но проведение посевной будет нанесен необратимый ущерб.
Говорил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Федеральная антимонопольная служба уже возбудила дела в отношении компаний «Роснефть» и «Газпромнефть», подозревая их в картельном сговоре. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Как получилось, что Россия, которая по итогам 2010 года оказалась на первом месте в мире по добыче нефти, не хватает бензина? Это вопрос нашей сегодняшней программы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. Людмила Ивановна из Смоленской области сейчас дозвонилась до нашей студии. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я хочу привести чужой пример. Мне женщина из Туркмении рассказывала несколько месяцев назад, как у них обстоят дела с бензином. Так вот, жители Туркмении заправляются бесплатно на своих станциях, а со всех остальных берут по импортным ценам, по ценам зарубежья, я не знаю, как тут точнее. Я что хочу сказать? Тоталитаризм ведь тоже имеет некоторые плюсы для простого народа. А наши экономически неграмотные, коррупционированные и высшие, и низшие руководители, и еще, простите, секунду, я обращусь к тем, кто позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес руководства. Милые мои, есть хорошая пословица, что лакей познается в дерзости. Давайте выдавливать из себя лакею, критиковать даже остро, но без оскорблений. И я попрощаюсь. Чужой мобильник надо отдавать, мой не пропускают.
Людмила Ивановна из Смоленской области, присоединяясь также к ее предложению, воздерживаться от оскорбительных замечаний в адрес кого бы то ни было. Хочу зачитать сообщение от Ольги, как это в духе Путина, сначала устроить хаос, а потом показать, кто в доме хозяин и что он незаменим. Есть еще звонок также из Смоленской области. Геннадий Сергеевич на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Свобода! Я хочу напомнить всем, я фермер, в 90-х годах солярка стоила 6 копеек, бензин 8 копеек. Бензина в России сейчас хватает, но дело все в политической системе. Надо вернуться к плановой экономике, поднять сельское хозяйство и промышленность, и тогда все пойдет. Кремль, ну, забурился, как говорится, он ничего не знает о судьбах своего народа, он только... Но приращивает свои капиталы. Вот мое мнение. Надо менять систему. Людмиле Ивановне привет, передал телефон и звоните. До свидания.
Геннадий Сергеевич был только что на прямой связи, также из Смоленской области. Александр из Тамбова присоединяется к нашей дискуссии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро. Я к чему говорю, что, в общем-то, мое впечатление такое... от всех этих нефтяных, так называемых, этих, ну, проблем. Это, я так думаю, что выполняется план Даллеса, понимаете, и в котором, как говорится, все написано, и все сходится буквально буковка буковки. Там еще написано, что...
Александр...
Да-да, я говорю, да. я еще...
К сожалению, не время просто подходит к концу.
Да, я понимаю. Знаете, там написано, так сказать, мы посеем хаос, видите, уже хаос появился. Мы найдем своих сообщников, мы найдем своих помощников в России.
Это был Александр из Тамбова. Напоследок еще несколько сообщений с сайта «Радио Свобода». Борис Павлович из Новочеркасска нам пишет, потому что страна возвращается в СССР, где бензин был по талонам, а который воровали где только могли. Николай Кузнецов из Москвы. А чего у нас в России хватает? У нас всегда всего не хватает, кроме воровства и мошенничества. Пора привыкнуть. Ильяс из Казани. Пока царствуют вертикальные монополии, годные КГБшным хозяям, так и будет. Ничего, утрутся, проголосуют за них, и на этом все закончится. Так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, как получилось, что в России не хватает бензина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Строительство морской части газопровода «Северный поток», который пройдет по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии, завершится 15 мая. Коммерческие поставки газа европейским потребителям начнутся в октябре или ноябре, заявил премьер Владимир Путин. 51% участия в проекте имеет российский «Газпром», по 15,5% принадлежит немецким энергетическим концернам «ЕОН» и «БАСФ», а по 9% – голландской государственной компании «Газюни» и французской компании «Газ де Франс Суэц». Пошлина на экспорт нефти из России с начала мая составит $453.70 за тонну, увеличившись на $30 по сравнению с апрельской ставкой, говорится в опубликованном постановлении правительства страны. Экспортная пошлина на нефть пересматривается ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 марта по 14 апреля средняя экспортная цена российской нефти Urals составила более $110 за баррель или около $800 за тонну. Немецкий электротехнический концерн «Siemens» начал производство электропоездов «Дезира» для государственной компании «Российские железные дороги», которые будут использованы на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Контракт, подписанный в конце 2009 года, предусматривает поставку 54 таких составов, из которых 38 будут произведены в Германии, а оставшиеся в России на совместном предприятии «Siemens» и российской компании «Аэроэкспресс». Белоруссия рассчитывает за неделю согласовать с российской стороной условия предоставления ей стабилизационного кредита, сообщил белорусский министр финансов Андрей Харковец. Однако, по словам представителя Министерства финансов России Андрея Букарева, на это потребуется от 2 до 3 недель. Ранее Белоруссия обратилась с просьбой к России и Евразиатскому экономическому сообществу о выделении 2 кредитов на 1 миллиард и 2 миллиарда долларов соответственно. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило прогноз долгосрочного кредитного рейтинга Японии со стабильного до негативного. Сам рейтинг, пониженный в январе до 4-й ступени инвестиционной категории, пока оставлен без изменений.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Без четверти 10 в Москве пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане за минувшие сутки произошли несколько взрывов. Совершены также нападения на полицейских. Погибли 2, пострадали 8 сотрудников полиции. Вердикт присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой может быть вынесен уже сегодня. Обвиняемые Никита Тихонов и Евгений Хасис отрицают свою вину. Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу на приговор по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы, героя России Руслана Ямадаева. В Ливии число жертв конфликта между правительственными силами и повстанцами может достигнуть 30 тысяч, заявляют представители администрации Соединенных Штатов. Совет Безопасности ООН в среду не смог согласовать текст заявления, осуждающего жесткие меры властей против участников массовых акций протеста в Сирии. Против подобных формулировок в документе выступили Россия, Китай и Ливан. На юге США за последние 3 дня более 60 человек стали жертвами штормов и торнадо. Больше всего погибших в штате Алабама – 45. Сотни людей получили ранения и травмы. Бен Бернанке, глава Федеральной резервной системы Центрального банка США, заявил, что основная процентная ставка по межбанковским кредитам останется на нынешнем крайне низком уровне. Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника «Hotbird». Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
нашей программе пришло время обзора прессы. И снова в нашей студии сейчас моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Сегодня в нашей программе мы обсуждаем проблему топливного кризиса в России. Во многих регионах России наблюдается дефицит бензина. Как эта тема сегодня освещается в российских газетах?
В частности, сегодня газета «Ведомости» посвящает редакционные комментарии этой теме. И из этого комментария следует, что тема эта на самом деле совершенно не новая. Топливный кризис шагает по стране. Как минимум в 10 регионах России есть проблемы с бензином либо у заправщиков, либо уже у самих автомобилистов. Руководитель ФАС Игорь Артемьев, как обычно, подозревает нефтяников в картельном сговоре и ведет расследование, которое наверняка закончится громкими судами. Министр финансов Кудрин, наоборот, убежден, что дело не в сговоре и не в неумелых действиях властей, а в медлительности производителей топлива, которые вовремя не заметили растущий спрос. Сами нефтяники винят правительство, которое не только резко повысило топливные акцизы, но и упорно не замечает быстрого роста стоимости нефти, настаивая на административном сдерживании розничных цен. «Поднимите руки», — предлагает газета «Ведомости», те, кто видит эту картину в первый раз. Бензиновые кризисы вроде нынешнего регулярно случаются в России с 2000 года, со времени, когда цены на нефть стали уверенно расти. Сценарий примерно один и тот же. Участники и распределение ролей тоже. Реплики меняются незначительно. И далее газета «Ведомости» прямо вот в течение года расписывает, как все это происходит. Начало топливного кризиса разворачивается в апреле. Как правило, к весне оживляются инфляция, спрос на нефть, мировые котировки идут вверх, внутренние цены на нефть тоже растут, ценники на заправках начинают угрожающе меняться. Во многих регионах бензин и вовсе исчезает из продажи. Пока народ закупается канистрами и выстраивается в очереди за своими 20 литрами бензина в одни руки, в игру вступают селяне, на носу посевная, они, как обычно, не успели запастись топливом заранее. Сельхозпроизводители дружно запевают песню жалобщиков, она о жадности нефтяников, трудной судьбе нищих земледельцев и родном правительстве, на которое, в общем, вся надежда. Правительство откликается громким басом, нефтяников вызывают на ковер, стыдят. Антимонопольная служба бросается доказывать картельные сговоры и грозит судами и штрафами. Генпрокуратура тоже что-то расследует. Хор нефтяных компаний негромкий, но убедительный. А вот гляньте-ка на последние нефтяные котировки, насколько отстают от них цены на наших АЗС. А посмотрите, как вы с нас дерете три шкуры, все время норовите взять еще больше налогов. 60% от цены бензина уже идет в карман правительства. Когда нефтяники доходят до рассказа о падающей добыче, необходимости разрабатывать отдаленные месторождения в условиях вечной мерзлоты и модернизировать устаревшие НПЗ, а на все это требуются миллиарды долларов, которые негде взять, зрители уже буквально рыдают. Тем временем и в мае, и в июне цены на АЗС продолжают расти, а дефицит существенно не уменьшается. К июлю драматическое действие достигает высшей точки. Народ, все еще стоящий в очередях на заправках, негодует и требует справедливости. Правительство нервничает и мечет проклятие на голову нефтяников, продолжающих сопротивляться. К осени все как-то успокаивается. Дела о картельных сговорах потихоньку отправляются по судам. Правительство решает, что надо бы, когда идут руки, еще раз переписать закон о конкуренции. Автомобилисты, вернувшись из отпуска, радостно обнаруживают, что очереди на АЗС рассосались. Правда, цены на бензин сильно превышают те, что встречались им в путешествиях по Европе и Америке. Наступает зима, декабрьские сумерки. Суды уже рассмотрели иски ФАС и теперь выписывают нефтяникам суровые штрафы. Госдума обсуждает новые поправки к закону о конкуренции, подумывая, не ввести ли уголовное наказание за картельные сговоры. На рынке спад нефтяных цен. И тут правительство вдруг поднимает голову и грозным басом приказывает заморозить цены на топливо. Нефтяные компании на этот раз почему-то забывают о гордости и покорно соглашаются. Готовые было упасть цены административно закрепляются на уровне летних максимумов. Автомобилисты грустно смотрят телевизор, сидя дома. К февралю нефтяники затягивают песню праведного гнева. Искусственное сдерживание цен сделало продажу топлива на внутреннем рынке невыгодно, возмущаются они. Еще когда цена на нефть была значительно ниже, нефтяные компании могли позволить себе такие потери. Но сейчас макроэкономическая ситуация на мировых рынках изменилась. Выбирайте, или дефицит топлива, или рост цен. Правительство благосклонно кивает. Что ж делать? Рынок. Апрель. Цены на заправках идут вверх. В отдельных регионах бензина уже не хватает. Автомобилисты достают из гаража прошлогодние канистры. Скоро пригодятся. Это был редакционный комментарий в газете «Ведомости», который очень живописно все это нам рассказал, что происходит с бензином в стране. Ну, а еще сегодня тема, которая тоже поднимается целым рядом изданий, это выступление вчерашнего генерального прокурора Юрия Чайки, который отчитался перед Советом Федерации о проделанной за год работе по укреплению законности и правопорядка в стране. И покритиковал следственные органы там, которые часто нарушают права граждан. Коммерсант пишет, что, докладывая о состоянии законности и правопорядка, генпрокурор подчеркнул, что нарушения выявлены практически во всех сферах жизни. В законодательных актах регионов и муниципалитетов прокуратура нашла признаки коррупционности, выявлено 2,5 миллиона фактов нарушений прав граждан, нарушают законы и предприниматели, которые, в свою очередь, испытывают чрезмерное давление проверяющих организаций. Нашел человека нарушений в работе следователей, искажение статистических данных, отказ в регистрации преступлений, плохая работа всех следственных комитетов, раскрывающих лишь каждое второе преступление. Ну и вот возник вопрос на Совете Федерации относительно войны компроматов, которая идет между Следственным комитетом и Генпрокуратурой. Коммерсант отмечает, что перед заседанием сенаторы получили брошюрки с компроматом на Юрию Чайку, и такие же получали перед выступлением главы Следственного комитета России Бастрыкина. Так вот, на вопрос о войне компроматов генпрокурор сказал, что относится спокойно, хотя его бесспорно нервирует, когда трогают семью, детей и так далее. А что касается конфликта со Следственным комитетом России, то господин Чайка заверил, войны компроматов нет. Следственный комитет по рождению прокуратуры. И мы бережно к нему относимся. Если есть какие-то шероховатости между нами, то это касается баланса полномочий. И это вина ваша, законодателей. Конец цитаты.
Спасибо, Валерия. Моя коллега Валерия Шабаева представила обзор российской прессы. Продолжается программа «Время свободы». Фонд «Общественное мнение» регулярно проводит замеры протестных настроений среди российского населения. Как меняются они со временем? Какое количество людей готово сейчас выйти на массовые митинги и демонстрации? Об этом в рубрике «Общественное мнение» слово ее ведущей Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По данным ФОМа, в последнее время все большее количество граждан замечают вокруг себя признаки недовольства и готовность людей участвовать в акциях протеста. Растут и другие показатели, по которым социологи оценивают уровень протестных настроений в обществе. Результаты исследований комментирует доктор социологии Лариса Паутова, директор проектов ФОМ Терри.
Можно заметить упорную восходящую кривую протестных настроений, начиная с конца прошлого года. Когда произошли события на Манежке, такого бурного всплеска протестных настроений социологи не фиксировали. Однако, начиная с конца января, социологи стали отмечать все большую долю людей, которые, во-первых, замечают вокруг себя недовольство людей, желание каким-то образом выразить свое недовольство и участвовать в акциях протеста. Таковых сейчас чуть более трети, от 37% до 47%, начиная с февраля, заканчивая апрелем. Другая, еще более, может быть, тревожная цифра – это повышенная доля людей, которые испытывают недовольство и, в общем-то, готовность участвовать в акциях протеста. Таковых сейчас также чуть более трети, 39% в апреле, максимально доля была зафиксирована в феврале 45%. Я хочу обратить внимание, это только заявительные установки. Не факт, что эти люди выйдут на акции протеста. Выйдут, наверное, максимум 5-6%. Далее социологи упорно спрашивают, а если завтра, в ближайшее воскресенье, например, пройдут митинги, демонстрации, акции протеста, вы примете или не примете в них участие? 21%, то есть примерно каждый пятый, каждый четвертый готов продемонстрировать такой вид поведения.
Скажите, а это политический протест или какой-то другой? Чем, собственно, недовольны люди?
Социологи Фонда общественного мнения спрашивали, а что именно вызывает у вас недовольство и желание выйти на акции протеста? Прямые политические причины занимают 4-5 место. И люди все-таки чаще всего говорят о социальных и экономических проблемах. Это прежде всего рост цен, это рост тарифов ЖКХ, это безработица, это во многом неуверенность есть в завтрашнем дне. Конечно, мы можем сказать, что за этими проблемами стоят и политические нюансы, но люди мало идентифицируют вот эти экономические и социальные проблемы с конкретными политическими фигурами, во всяком случае пока. И кривая протестных настроений связана с кривой роста цен. Когда люди замечают рост цен, через какое-то время они чаще готовы выразить свое недовольство. Но у определенной части населения мы видим новое настроение. Это прежде всего усталость от стабильности. Люди устали от лозунга стабильности, им хочется обновления. Им хочется стабильности и благополучия, достатка, достойного образа жизни, достойного отношения к себе. И это совершенно нормальный процесс, когда люди устают от политических лозунгов, которые были популярны 10 лет назад. Соответственно, на смену идеи стабильности должна прийти новая идея.
Отдает ли, по вашим наблюдениям, себе власть отчет серьезности ситуации?
Конечно же, власти, в том числе и власть региональная, понимают, они внимательно отслеживают цифры. И очень важна здесь конструктивная, осмысленная позиция власти. Первая реакция, наверное, не совсем правильная в этой ситуации, это шок и желание закрутить гайки. На самом деле власть должна спокойно принять эту ситуацию, понять, что это нормально.
В целом, как можно описать ситуацию с протестами?
Протестные настроения растут, но это не значит, что протесты имеют только политическую подоплеку. Есть и социальная, экономическая подоплека, и протестное настроение политического толка на периферии, во всяком случае пока. Они растут, но это достаточно нормальная практика для многих стран мира. Надо просто впустить эту достаточно стандартную практику социальных процессов в свою жизнь, не бояться, конструктивную позицию занимать и искать какие-то пути выхода.
Говорила социолог Лариса Паутова. По свидетельству эксперта, протестные настроения в России растут, но декларации протеста и возможные реальные действия – это не одно и то же.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила моя коллега Вероника Бадем. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Почему Глеб Павловский покинул команду кремлевских политтехнологов? Об этом спорит сам Глеб Павловский и политолог Марк Урнов. Ведет программу Владимир Карамурза. Следующая информационная программа «Свобода в полдень» выйдет в эфир в 12 часов 7 минут. Ее также проведу я, Лейла Гениатульна. Удачного вам дня и побольше хороших новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из потерпевших преступники похитили около
5 миллионов.
Народы арабских стран с помощью мирных демонстраций выражают стремление к свободе.
Дыра обстреливают. Там везде снайперы. Из окна нельзя выглянуть, сразу стреляют.
В итоге Лукашенко обозвал Барозу козлом, а руководство Украины –
шивым. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».